Живу я в тихом семействе. Хозяева не обращают на меня внимания, даже если я звоню 3 раза подряд. В доме нашем постоянный крик, шум, гам и сквозняки. Комната моя приходится как раз над воротами, и стоит проехать по ним телеге, все картины так и заходят по стенам. Ворота захлопываются, и весь дом содрогается словно от землетрясения. Если я лежу в постели, сотрясение отдается у меня во всем теле, но это, говорят, укрепляет нервы. В сильный ветер, а у нас тут вечно сильный ветер, железные болты ставень раскачиваются и бьют о стену, а колокольчик на соседнем дворе звонит без умолку. Соседи мои по дому возвращаются домой не все в 1 час, а так, понемножку, один за другим. Кто поздним вечером, кто даже ночью. Верхний жилец, что играет на тромбоне, целый день ходит по урокам, возвращается домой позже всех и ни за что не уляжется, прежде чем не совершит маленькую ночную прогулку взад и вперед по комнате. Тяжелые шаги его так и раздаются у меня в ушах, словно сапожище у него подкованы железом. В доме нет двойных рам, зато в моей комнате есть окно с выбитым стеклом. Хозяйка залепила его бумагою, но ветер все-таки пробивается сквозь скважину и гудит, словно шмель. Это колыбельная песня. Но едва я, наконец, усну под нее, меня живо разбудит петушиная кукареку. Это петухи и куры мелочного торговца возвещают скорое наступление утра. Маленькие пони, которые помещаются в чуланчики под лестницей, для них не имеется особого стойла, легаются ради мациона и стучат копытами о двери. Занимается заря. Привратник, ночующий со всей семьей на чердаке, грузно спускается по лестнице, деревянные башмаки его стучат, ворота скрипят и хлопают, дом ходит ходуном. Когда же и это все кончено? Над головою моею начинаются гимнастические упражнения верхнего жильца. Он берет в обе руки по тяжелой гире, но сдерживать их не в силах, и они поминутно падают на пол. В это же время подымается на ноги и вся детвора в доме и с шумом и криком спешит в школу. Я подхожу к окну подышать свежим воздухом. Свежий воздух так подкрепляет. Но рассчитывать на него я могу лишь в том случае, если девица, живущая в заднем флигеле, не чистит перчаток бензином, а она этим только и живет. И все-таки это очень хороший дом. И живу я в очень тихом семействе. Вот как я описал старушке мое житье-бытье. Описание это вышло в устной передаче еще живее. Устное слово всегда ведь свежее, жизненнее написанного. «Ты положительно поэт!» — вскричала тетушка. «Только изложи все на бумаге, и ты тот же Диккенс. А по мне так и еще интереснее. Ты просто рисуешь словами. Слушая тебя, так вот все и видишь перед собой, сама переживаешь все. Бррр, даже дрожь пробирает. Продолжай же творить. Но вводи в свои описания и живых лиц, людей хороших, милых людей, лучше же всего несчастных. Вот я и описал здесь мой дом, каков он есть, со всеми его прелестями, но действующих лиц пока никаких, кроме себя самого, не вывел. Они явятся позже. Дело было зимою, поздно вечером. Погода стояла ужасная, такая вьюга, что с трудом можно было пробираться по улице. Тетушка отправилась в театр, и взяла меня с собой. Я должен был потом проводить ее домой. Но тут и одному-то едва-едва можно было двигаться, а не то что с дамой. Все извозчики были разобраны. Тетушка жила далеко от театра, а я, напротив, очень близко. Если бы не это, нам с ней пришлось бы засесть в первой сторожевой будке. Мы вязли в сугробах. Нас заносило снегом. Я поддерживал, подымал, подталкивал тетушку, и мы упали всего два раза, да и то на мягкую подстилку. Наконец мы добрались до ворот моего дома и стряхнули с себя хлопья снега. На лестнице отряхнулись опять и, все-таки войдя в самую квартиру, засыпали снегом весь пол в передней. Затем мы поснимали с себя и верхнее, и нижнее платье, все, что только можно было снять. Хозяйка моя одолжила тетушке сухие чулки и чепчик, самое необходимое, по словам доброй женщины. И затем совершенно резонно объявила, что тетушке в такую погоду нечего и думать добраться до дому. Так пусть переночует в гостиной, где ей устроят постель на диване возле запертой на ключ двери в мою спальню. Так все и сделали. В печке у меня развели огонь, на столе появился чайник, в комнатке стало тепло, уютно, хоть и не так, как у тетушки. У нее зимою и двери, и окна плотно завешаны толстыми гардинами, полы устланы двойными коврами, под которыми положен еще тройной слой толстой бумаги. Сидишь, словно в закупоренной бутылке, наполненной теплым воздухом. Ну и у меня, как сказано, стало очень уютно. За окном выл ветер. Тетушка говорила безумолку. На сцену выступили старые воспоминания, юные годы, пивовар Расмуссен и прочее. Тетушка припомнила даже, как у меня прорезался первый зубок, и какая была по этому поводу радость в семье. Да, первый зубок, зуб невинности, блестящий, как молочная капелька, молочный зуб. Прорезался один, за ним другой, третий. И вот выстраиваются целых два ряда, один сверху, другой снизу, чудеснейших детских зубов. Но это еще только авангард, а не настоящая армия, которая должна будет служить нам всю жизнь. Но вот является и она, а за нею и зубы мудрости, фланговые, прорезывающиеся с такой болью и трудом. А потом они мало-помалу и выбывают из строя, выбывают все до единого, и даже раньше времени, не отслужив всего срока. Наконец настает день, нет и последнего служивого, и день этот уже не праздник, а день печали. С этого дня ты старик, как бы ни был молод душой. Не очень-то весело думать и говорить о таких вещах, а мы с тетушкой все-таки заговорили о них, вернулись затем к годам детства и болтали, болтали без конца. Было уже за полночь, когда тетушка наконец удалилась на покой в соседнюю комнату. «Покойной ночи, милый мой мальчик!» — крикнула она мне из двери. — Теперь я засну, словно на своей собственной постели. И она угомонилась. Но дом наш и погоду никакой угомон не брал. Буря дребезжала оконными стеклами, хлопала длинными железными болтами ставен и звонила на соседнем дворе в колокольчик. Верхний жилец вернулся домой и принялся расхаживать перед сном взад и вперед. потом швырнул на пол свои сапожищи и, наконец, захрапел так, что слышно было через потолок. Я не мог успокоиться. Не успокаивалась и погода. Она вела себя непозволительно резво. Ветер выл на свой лад, а зубы мои начали ныть на свой. Это была прелюдия к зубной боли. Из окна дуло. Лунный свет падал прямо на пол. Временами по нему пробегали какие-то тени, словно облачка, гонимые бурею. Тени скользили и перебегали, но, наконец, одна из них приняла определенные очертания. Я смотрел на ее движение и чувствовал, что меня пробирает мороз. На полу сидело видение. Худая, длинная фигура, вроде тех, что рисуют маленькие дети грифелем на аспидной доске. Длинная тонкая черта изображает тело, две по бокам руки, две внизу ноги, а многоугольник наверху — голову. Скоро видение приняло еще более ясные очертания. Обрисовалось одеяние, очень тонкое, туманное, но все же ясно указывающее на особу женского пола. Я услышал жужжание. Призрак ли то гудел? Или ветер жужжал, как шмель, застрявший в оконной скважине? Нет, это гудела она. Это была сама госпожа зубная боль, ее окаянное величество, исчадие самого ада. Да сохранит и помилует от нее Бог всякого. «Тут славно!» — гудела она. «Славное местечко! Болотистая почва! Тут водились комары, у них яд в жалах. И я тоже достала себе жало. Надо только отточить его а человеческие зубы. Ишь, как они блестят вон у того, что растянулся на кровати. Они устояли и против сладкого, и против кислого, против горячего и холодного, против орехов и сливовых косточек. Так я же расшатаю их, развенчу, наполню корни сквозняком, тот-то засвистит в них.
Ужасные речи, ужасная гостья.
А-а-а, так ты поэт, продолжала она. Ладно. Я научу тебя всем размерам мук. Я примусь за тебя. Прижгу тебя каленым железом. Продерну веревки во все твои нервы.
В челюсть мне как будто вонзили раскаленное шило. Я скорчился от боли, начал извиваться, как червь.
«Чудесный материал!» — продолжала она. «Настоящий орган для игры! И задам же я сейчас концерт! Загремят и барабаны, и трубы, и флейты, а в зубе мудрости — тромбон! Великому поэту великая и музыка!»
И вот она начала играть. Вид у нее был ужасный. Нужды нет, что я видел одну ее руку, эту туманную, холодную, как лед, руку с длинными, тонкими, шилообразными пальцами. Каждый был орудием пытки. Большой и указательный образовывали клещи. Средний был острым шилом, безымянный буравом и мизинец с принцовкой, с комариным ядом.